Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и трактовать мои высказывания могу только я, как их автор. Вот такой фон у нас сегодня. Сегодня 6-я лекция. Мы сегодня бьем все рекорды. Такое древо рода. Древо рода, это значит, если я к нему подключен, то есть, славяно-арийские веды говорят, вот древо рода и Бог это вот наш предок. А что, собственно, не противоречит там индусской традиции, индуистской традиции, да, что вот там вот Кришна, там от него все идет, и мы его прямые потомки, так сказать. И сказано, кто в этом древе, а не просто отпавший листок или какая-то засохшая веточка, то будет сопровождать сила, изобилие, нравственная чистота и победа. Победа. Победа всегда. Победа во всем. Победа сейчас, вот из этих четырех, самое актуальное слово. Победа. Потому что, если тебя победили, то ты никто. И у тебя вообще тогда ничего не будет. Победа должна быть. И это постоянно. И, то есть мы победители. Кто победитель? Мы. Кто мы? Ну, кто в Бога верит, да? Один полицейский остановил вот этого Константина и спрашивает, ты, может, еще и в Бога веришь? Он говорит, да, ну, тогда иди отсюда. И он даже не стал спрашивать никакие документы. Сработало, да? Дверь, можно там этот? Ага. Вот. Эпиграф будет такой. Эпиграф это Шукшин. То есть, есть Шукшин, помните, да? Василий Шукшин такой. Артист был. А знаете, чего сегодня катастрофически не хватает для осознания себя полноценными наследниками победы? Мы наследники чего? Изобилия, нравственной чистоты, силы и победы. Это с нами всегда. Я получил это наследство. У меня вот это есть. Есть. И у вас это есть. Но почему-то мы не получили наследство. Нас обманули. Как-то обманули. Или мы продали свое наследство. Итак, знаете, чего сегодня катастрофически не хватает для осознания себя полноценными наследниками победы? Кто скажет, может быть, есть? Чего не хватает для осознания себя полноценного наследниками победы? Это было сказано после войны Второй мировой. Все, нет, мы осознавали себя наследниками победы, потому что у нас все было в первый раз. И Шукшин говорил, одной единственной фразы, которая тогда, после победы, звучала постоянно в форме констатации практически всего. Впервые в мире. И там впервые в мире мы это изобрели, впервые все было впервые в мире. Там, где Бог, там все впервые в мире. Вот когда у тебя начнется все впервые в мире, это симптоматика победителя. Если у тебя ничего нового и давно, хотя бы год, хотя бы полгода нет, победу ты уже профукал. У тебя нету победы. Тебе любой остановит, за шкирку схватит, и ты будешь исполнять его приказ. У тебя нету победы, потому что у тебя Бога нет, а Бог, он говорит, все творю только новые, новые, впервые в мире. Я говорил, впервые в мире, это чтобы быть первым в мире, надо 10 тысяч часов отработать. Ну, а Бог делает так, что ты победитель должен быть всегда. Он тебя не ждет, а 10 тысяч часов ты не отработал, то тогда что, ты не первый в мире? Первый в мире, на своем уровне. Но как только ты останавливаешься, все. Останавливаешься, все. То есть рутина. Очень удобная, пушистая, теплая рутина. Все. Нет у тебя, и она съедает и силу, и победу, и нравственная чистота -то тоже начинает хромать. Хромать. То есть впервые в мире. Война, не война, голод, холод. Все равно у тебя будет и изобилие, и все будет. Война не может Бога отменить, Бога предусмотреть нельзя, и что бы там ни предусматривали, мы уже все равно победили. Почему? Мы наследники победы. Но согласно ведическому знанию, люди, которые вступили на путь духовного развития, а духовного развития это значит никакие телесные концепции, пугалки телесные или какие-то там на тебя не воздействуют, потому что у тебя есть дух. Духовное развитие. Вот дух развит, значит, тебя испугать нельзя. Не развит дух, значит, все. У тебя же какая-то концепция должна быть, а она телесная. И все, что телу можно ограничить, вот тебя этим и шантажируют. Итак, кто вступил на путь духовного развития, вот согласно вайшнавской традиции, проходит три стадии. Вот он вступил, он понял, что да, Бог, там надо как-то развиваться. Он не понимает этого. Человек всегда думает, что он на пике и потолок, и дальше там ничего нет, что он все знает. И так делает Бог, потому что если человек будет думать, что он дурак, то он, ну, комплекс неполноценный и все такое. А мы же детей своих так не делаем. Мы говорим, да ты такой, да ты вот, ничего не понимаешь. Мы говорим, наоборот, ты молодец, и вот это. И вот это развивается. Бог точно так же с нами поступает. И поэтому, если ты видишь, что вот он не понимает половину того, что ты понимаешь, и если говоришь ему об этом, то с тебя серьезно спросят. В Библии говорится, что если человек говорит на другого рака, дурак, безумный, то он гиена огненная. Нельзя, потому что развитие. Бог так не делает, а ты себе что позволяешь, ты что? Короче говоря, и вот когда человек... ему говорят, что вот есть духовность, и это круто, и это ты от ничего не будешь зависеть. Он попадает в такое нормальное окружение, где там говорят, ну хорошо говорят, все блестит, все красиво, и его телесные потребности удовлетворены. Это называется уровень каништха-адхикари. Вот для каништха-адхикари он Бог воспринимает так. Тепло, безопасно и кушать не хочется. И все вот это вкусно и очень красиво. А если невкусно, некрасиво и голодно, то это не Бог. Вот так понимает каништха-адхикари. И там, где какая-то агрессия, какой-то гнев, он говорит, это не от Бога. Следующая стадия, когда он... И эти категории лиц, они, значит... Бог воспринимает, когда никакой нет ответственности, вот Бог за меня все, что тут делает, вот это классно. Но потом наступает другой уровень, Мадхьяма-адхикари. Мадхьяма-адхикари, это когда понимает, что есть теплая сторона, холодная сторона, и там есть, где надо поднажать, а есть, где можно и расслабиться, и то тоже оказывается Бог. Бог. Просто любой переход, он сопряжен с определенными трудностями и неудобствами, но это тоже Бог, он тебя хочет переводить дальше. Вот это Мадхьяма-адхикари. Вот они, ну, ни туда, ни сюда, как бы, ни жив, ни мертв. Вот. Но они тоже верующие люди, и они очень за справедливость, как в гуне страсти говорится. Да. И есть Уттама-адхикари, которые, если у них дхармы нет, если им делать нечего, они себя очень плохо чувствуют. Им отдыхать не хочется. Для них отдых это смерти подобно. Он чувствует себя ненужным. То, что для Каништхи это рай, для Мадхьяма это ад. Но они оба похожи. Они оба счастливы. Вот средняя категория такая, переходная, она такая озабоченная ходит. Эти счастливы от глупости, те счастливы от понимания и от радости своего могущества. А те больше как радости от безделья. Они приходят там в какую-то религию, там у них их там за ушками чешут потихонечку, что-то рассказывает им, это все хорошо, пока. Ну, сначала как с детьми грудными обходится. Вот. И поэтому, например, есть такая пирамида Маслоу, известная достаточно вещь. Значит, там первый уровень это еда, сон, секс. Все. Второй уровень – безопасность. И вот если так скобкой взять вот эти два уровня, это биология. Это животный уровень. И у того, у кого это животный уровень. А вот дальше идет уровень такой социальный. И вот если этот животный уровень не удовлетворен, то есть они, ну, или бездельники, или они конишки такие, понимаете. Вот эта категория очень быстренько со стороны сбежала. Почему? Потому что им не надо социализации никакой. Следующий уровень социальный, это я принадлежу какой-то там общине, какой-то группе людей, ученых там, или там каких-то там, я не знаю, ну, компьютерщиков, какая-то секта там, чего-то. Следующий уровень, меня должны уважать. То есть я принадлежу, потом меня должны еще уважать. А следующий уровень самоопределение уже, самоактуализация. Вот.
То есть это три уровня, они социальные. И вот эти люди, которые, вот эти уровни важнее, чем вот эти два, они остались здесь. И только последний, пятый уровень, которые люди, а вот этот пятый уровень, это победители, это люди силы. Люди силы. Почему? Потому что они поняли, кто они. Они впервые в мире. Все делают, что они впервые. За ними не угонишься. Потому что дьявол или его пособники, они новые. Просто для них оно невидимо. Они за ним не успеют. И они, которые вот остались, они будут делать то, что им положено делать. И поэтому... То есть самоактуализация — это по-другому просто предназначение. И я быстренько сейчас пробегу, есть такая лекция Андрея Шаповалова, который говорит, 4 ошибки, которые мешают вам найти свое предназначение. Очень быстро, потому что эти ошибки или это ловушки, может быть, ловушки. Это очень быстро, я сейчас прочитаю. Жить целенаправленно и иметь предназначение означает осознать, что мы созданы для выполнения какой-то определенной функции. Некоторые из этих целей могут быть высокими, привлекая признание. Некоторые из этих целей могут быть простыми, например, воспитание ребенка, обучение или участие в какой-то другой деятельности, которая может быть не признана обществом, но все же важна. Преследование вашей жизни состоит в том, чтобы прийти к этой цели. И трата вашей жизни состоит в том, что вы можете упустить эту цель. Проблема в том, чтобы понять, в чем заключается ваша цель. Вот несколько ошибок, которые мы совершаем, когда ищем его, которые могут отвлечь или направить нас по ложному пути. Первая ошибка называется «Но я очень это люблю». То, что я своими словами скажу, то, что мы любим, может быть, не означает, что наше предназначение. Например, то, что я люблю, то, что мне нравится, и для других это выглядит как предназначение, и я могу, а я это не просто люблю, я люблю это делать, я там на этом не устаю, к моему предназначению может не иметь никакого отношения. Я люблю быть в одиночестве, никого не хочу видеть, жить вообще в лесу и что-то там это, помогать этому лесу. Вот. Но это далеко, можно сказать, недалеко, а противоположная сторона моего предназначения. То есть это вообще, близко такого нет. Вот он пишет: то, чем вы наслаждаетесь, не означает, что это ваша цель. Не позволяйте себе отвлекаться на то, что может быть лишь хобби. Если вам нравится спорт, это не означает посвятить этому жизнь. Купите себе абонемент в спортзал и наслаждайтесь тренировкой как хобби, и не позволяйте этому отвлекать вас от главной цели вашей жизни и судьбы. Вторая ошибка. Но это раздражает меня. То есть смотрите, предназначение — это может быть не то, что вам вот хочется делать каждый день. И предназначение может быть то, что вас раздражает. Раздражает. Меня, например, раздражает, когда я начинаю делать лекции. Это больше меня всего раздражает, потому что все остальное я делаю. Может, гиперответственность у меня там какая-то там образовалась в мозге. Но это для меня вот головная боль. Но я знаю все равно, что придется делать. Да. Вот. Например, когда что-то раздражает вас, нас учат уходить или игнорировать это. Например, если кто-то делает что-то неправильно, его ошибка выносит вам мозг, мы должны внимательно посмотреть, что может показать нам эта неспособность терпеть его ошибку. А вдруг то, что вы терпеть не можете, когда что-то делается плохо, именно это то, к чему призывает ваш Небесный Отец. В точку. Я терпеть не могу, когда дурят народ. Вот терпеть не могу. Это вызывает во мне сумасшедший просто гнев. И из-за этого я готов там насиловать себя сколько угодно, но это я делаю. Я просто в гневе это делаю, потому что вот тот процесс меня совершенно не устраивает, а не то, что мне это нравится. Вот. Это меня раздражает. Меня раздражает, когда людей обманывают. Некоторых это не раздражает. Это значит, это не является их предназначением. Я напомню, вот очень интересно, что сегодня предыдущий оратор очень говорил, он Вибхути Шакти цитировал, о гневе. И так, я сегодня тоже буду говорить о гневе, что есть гнев праведный, есть гнев неправильный. Это огненная природа. И только огонь имеет чистоту. Ни вода, ни воздух, ни земля, ничего. Все остальное может осквернено, и там может дьявол залез, но в огонь он не полезет. Не полезет. В праведный гнев. Другие люди, итак, это вторая ошибка, я продолжаю, это раздражает меня. Другие люди могут даже не беспокоиться об этих вещах, но ваша неспособность мириться с чем-то меньше, чем совершенство, означает, что у вас к этому есть интерес и призвание. Третья ошибка. Мой папа сказал мне, то есть мои родственники обычно, но сплошь и рядом, родители хотят видеть в своих детях какое-то продолжение и рассказывают там им, как жить, да. Но я напомню, что когда Иисуса спросили, там, что он принес, он сказал, принес меч, и принес он между родителями и детьми, между отцом и сыном, между матерью и дочкой. Итак, третья ошибка. Возможно, ваша семья и друзья неправильно направили вас туда, где у них есть потребность, но у вас нету. Может случиться так, что вы получили обучение в какой-то другой области, но это не то, для чего вы созданы Богом. Ваша цель может полностью противоречить подготовке вашей жизни. Таким образом, ваше образование, опыт, обстоятельства, работа мешают вам найти свое настоящее удовлетворение и предназначение. Мы должны иметь мужество противостоять мнениям и идеям других людей и идти к своей мечте и цели. Третье и последнее. Значит, запомнили, первое, это мне может нравиться, но не оно, это может мне не нравиться, но это может быть оно. Третье, мало ли чего вокруг говорят, да, даже самые близкие, добра нам желающие. И четвертая ошибка называется, ну делай хоть что-нибудь. Вот ничего, вот я не нашел, ну, что-нибудь надо делать, берусь за какое-то дело, ввязываюсь, потом делаю всю жизнь, ее и оно никакое не предназначение, ну и напрасно прожитая жизнь. Жизнь, которую мы ведем, не всегда дает время для внутреннего размышления. Большинство особо и проверяет, идут ли они в правильном направлении или просто катятся по инерции. Мы так глубоко погружаемся в жизненную суету, что не останавливаемся даже на день, чтобы все взвесить и ответить себе на вопрос, а счастлив ли я? Делаю ли я то, для чего действительно рожден? Трудно остановиться, успокоиться, но нам это всем так необходимо. В эти моменты мы учимся слышать свое сердце, которое обязательно скажет тебе, на своем ты месте, в гармонии ли ты с собой. И у человека нет главнее цели в жизни, чем найти то, кто он действительно и для чего сотворен Богом. Когда мы делаем то, что для чего мы сотворены Богом, у нас есть воля. Воля в смысле свобода и воля в смысле диктовать этой жизни какие-то перемены. Власть, сила. Потому что безвольный человек, он не безвольный человек, он безбожный человек. Потому что наша воля без его воли не получается. Не получается. И поэтому наша обязанность иметь волевой фактор. Волевой фактор. Обязанность самое первое. Мы пришли изменять этот мир. Потому что, ну иначе зачем победа и сила, да? Сиди себе и не отсвечивай. Вот пятый уровень – это сильные люди, которые, в общем, знают, что они хотят. Это люди, которые поняли свое предназначение. И свое блаженство они получают изнутри, как одобрение Богу, что ну, правильным ты путем идешь. Да? И поэтому у них, во-первых, нет зависти, нет потребности, чтобы тебя там хвалили. И даже если тебя ругают, они все равно это будут делать. Они не зависят от окружающих. Почему? Потому что без одобрения изнутри или снаружи человек дальше двигаться не способен. Не способен. Ему надо, ну, это как вот, как в тумане и без ориентиров. По приборам надо идти. Нету приборов таких. Так вот, есть прибор который внутри нас, одобрение Бога, это какой бы туман вокруг тут не был у нас, он показывает и точно тебя проведет. Все остальное сказано, что никто не знает, что тебе надо делать. Никто не знает, никакой гуру не знает. Поэтому они приблизительно тебе дадут направление. Ну точно, ну, знаете, приблизительно, да? Приблизительно я вот эту схему травлюсь или нет. Ты что, будешь рисковать? А так ты рискуешь тоже своей жизнью, понимаете? Более того, у каждого на свое, у каждого индивидуально, у каждого, но впервые в мире, так откуда им знать? Из какого источника? И потом эта новая информация, которая через меня идет и как-то будет реализоваться, материализовываться, больше ни в одну голову никогда не придет. И она в веках не была, нет повторов. Вот в этом смысле нет повторов, потому что мы вот его дети. Вот. Ну и значит ли это, что люди вот этого пятого уровня самоактуализации, сейчас принято говорить, они там, у них никакой нет борьбы, они все это знают, да борются, постоянно борются. Я постоянно борюсь со своими, вот то, что мне легко делается, и никто это даже не осудит, но Бог всегда побеждает. И я делаю то, что мне не нравится делать. Мне не нравится делать, но в конце этого сделано, я получаю такое удовлетворение, которое, ну, в разы больше, чем то удовлетворение, которое бы я получил от своей, ну, такой, животной природы, да? Животной природы. Животная природа — это может быть писать стихи. Животная природа — это то, что вот уже вмонтировано, как в мобилку, в железо, вмонтирована какая-то музыка. Вот у меня есть какая-то музыка, которая с прошлой жизни она досталась, неважно. Но я ее делаю, не напрягаясь. А вот новое надо делать, напрягаясь. Почему я хочу соскочить на вот это вот, на любимое как бы свое дело, а не на Божью задачу? Потому что я делаю, не напрягаясь. Почему? Потому что она не новая. Бог требует от нас каких-то задач. И поэтому, чтобы напрягаться, надо силу. И откуда бывает эта сила? Ну, от какой-то аскезы. И новое, но всегда неподъемное. Вот новое без Бога я не сдвину. Потому что Он этот камешек положил у меня на дороге. И мне надо гневаться. И есть гнев праведный и гнев неправедный. Гнев праведный дает силу и решать задачи, которая передо мной появилась. То есть решает вопросы гнев праведный. Этим-то он и отличается от неправедного гнева. Неправедный гнев — это я вижу что-то мне не нравится, и я это психую, но ничего, руки короткие, дойти до этого не могу. Гнев неправедный лишает меня силы. Гнев праведный дает мне силу. И после решения вопроса я становлюсь еще сильнее. Сильнее и так далее. То есть Царствие Божие силы берется. А есть еще какие две вещи, которые сострадание и жалость. Сострадание и жалость типа похожи. Так вот, жалость — это как вот, ну, как женское проявление гнева. Вот мне вот этого жалко, ну ничего сделать не могу. И жалость тоже лишает меня силы, как, впрочем, и того, которого я жалею. Лишает меня силы и дает мне беспомощность. Настоящее сострадание решает вопрос. То есть, если я кому-то посочувствовал, пришел и что-то сделал, вот, сострадание, или даже, знаете, ничего не сделал, не решил его вопрос, я просто погладил его по голове, если во мне есть такая сила, если это действительно сострадание, если я принимаю его боль как свою действительно, беру на себя, ему становится легче, и он идет и решает вопрос. Вот чем отличается жалость. А жалость я, ну да, плохо тебе, да, и пошел дальше. Ему как было плохо, так и... А у меня вот тоже руки опускаются, я кого-то пожалел, а сделать ничего не могу. То есть жалость и гнев неправедный — это вот как вот от дьявола. Это его инструменты. Божьи инструменты — гнев и сострадание. Итак, праведный гнев изменяет мир, а неправедный — на пшик и зайдешь, на пену, и ничего тебе не останется. Кто-то скажет: гнев — это же плохо. Отнюдь. Например, что веды говорят? Наполеон говорил: гнев — это золото, особенно на войне. А веды говорят, какое самое главное качество, вот вы, наверное, знаете, какое самое главное качество воина? например, самое главное качество шудра. Он любит всех, он выполняет качественно все задания, которые ему дают. То есть подчинение и уважение к старшим. Там. Вот это шудра. Вайша. Самое главное какое качество? Богобоязненность. Богобоязненность и религиозность. А воина?
Бесстрашный.
Нет. Бесстрашными, в принципе, должны все быть, все категории, иначе они неверующие. А самое главное, оказывается, качество воина, если верить ведам, умение прощать. Потому что мне, то есть кто может наказать, тот и должен уметь прощать. А прощать это не просто так, это значит, я действительно заработал это наказание, и заработал по заслугам. И когда меня прощает тот, кто может прощать, какой-то царь или какой-то там могучий воин, который застукал меня за чем-то там нехорошим, он практически аннулирует мою карму. Воины, вот такие вот божьи воины. А прощать, потому что там по закону не прав, прощать это милость явить. Вот только тогда ты можешь быть воином. Понимаете? Итак, то есть власть отменять карму. Вот дьявол хочет, чтобы мы все сидели в лотосе, розы нюхали, и тогда карма все в полном порядке, а по карме нами можно манипулировать. Когда милость капает в этот мир, то все. Все планы дьявола рушатся, потому что милость, что бы он ни делал, милость раз и все аннулировала. Раз и все аннулировала. Вот как предыдущий лектор говорил, да? Там положено было женщине заплатить, за все она пошла, и за нее заплатили. Вот ни у кого. Почему? Потому что вот она попала в эту струю. Итак, вот смотрите, начнем с гнева. Да, начнем с гнева. Гнев и сострадание. Вот. Но это очень важно. Почему важно? Потому что это сила. Сила это пятый уровень. Потому что мы должны делать впервые в мире. Название лекции так называется. Впервые в мире. Но это можно делать только силой. Силой. А тут гнев получается. Гнев, кстати... Вот начнем. Ну, с простого. Википедия. Гнев. Первое, это гнев Божий, божественное действие, образно выражаемое реакцией Бога на грех. То есть, смотрите, три определения гнева есть. Первое, гнев Божий, это божественное действие, реакция Бога на гнев. Вторая, сильная степень возбуждения, естественной для человека раздражительной силы души. Обусловлены недовольством по отношению к чему-либо или оказывается, это естественно. Это никакой не грех. И только третье определение – греховная страсть. И вот не надо их путать. Слабые – греховная страсть, сильные – получают силу, чтобы горы двигать и всем помогать. Блаженный Диодох Фотикийский. Разумный гнев дал человеку Богом как оружие. Вот это и блаженный, да, смотрите. Разумный гнев дал человеку Богом как оружие, как сила души для противостояния злу. То есть без гнева тебя просто ты конфетка, которая зло просто так съест. Иногда гнев приносит величайшую пользу, которую мы, вот блаженный, невозмутимо пользуемся против нечестивых или каким бы то ни было образом нагло поступающих. Еще раз скажу. Разумный гнев дан человеку Богом как оружие, как сила души для противостояния злу. Иногда гнев приносит величайшую пользу, когда мы невозмутимо пользуемся им против нечестивых или каким бы то ни было образом нагло поступающим. Существует два вида гнева, естественный и греховный. Естественный гнев является необходимым свойством человеческой души, защищающим ее от вторжения невидимых духовных змей, как иммунная система защищает человека от болезнетворных начал. Это гнев против демона и греха. Он является стражем души. Без него невозможна чистота сердца. стяжание благодати и любовь к Богу. О таком гневе написано в Библии: гневайтесь и не согрешайте. А дальше вообще, вот какие, святой человек можно верить. Без гнева невозможно очищать душу и изгонять нечистые помыслы. Без святого гнева любовь деградирует в равнодушие и попущению ко греху. Многие объясняют свое безразличие снисходительностью и милосердием, но на самом деле в их душе погас святой гнев ко греху и исчезла любовь к Богу. То есть не гневающие, они и не любящие. И гнев — это грань любви, оказывается. Гнев, подчиненный разуму, способен подобие прирученному льву, который защищает своего хозяина от хищных зверей. При уничтожении естественного греха, гнева, наступает состояние эмоционального безразличия, притупляется отвращение к греху и постепенно стирается грань между добром и злом. Ну, с гневом закончили. И Прабхупада пишет, что гнев, от него избавляться ни в коем случае нельзя, его просто надо правильно направлять. Просто правильно направлять. И куда направлять? На безбожников. На безбожников, да. И что такое любовь? Я напоминаю, любовь из четырех факторов состоит. Значит, вот это сам я, вот Бог, вот для кого я это делаю, какой-то еще так маленький, не сильный, и враг. Враг всегда будет, враг всегда, враг не дремлет. Когда появляется враг, как только я решил стать толерантным, все, враги сказали, мы-то твои друзья, и незаметненько. Итак, гнев праведный дает силу и решение вопроса, гнев неправедный забирает силу и дает беспомощность. Теперь вот вторая. Сострадание дает силу и решение вопроса, а жалость забирает силу и дает беспомощность. Сострадание изменяет мир, а вот жалость, орудие дьявола, благими намерениями выслана дорога в ад, потому что сострадание, оно умно, жалость, оно не умно. Вот человеку плохо, ой, надо ему помочь. А надо ли ему помочь? А надо ли ему помочь? Да, помните, Иисус там шел, одного вылечил, а тем говорит, вам еще надо там посидеть, подумать. Потому что если я, ну, если кому-то плохо, кому-то больно, я все время рассказываю историю, когда один чернобылец ко мне пришел, у него там вообще ничего нигде не работает, я его вылечил за 1.5 минуты, мне дали технологию какая-то, он стал невыносимым. То есть в нем любовь исчезла, получается. Это знаете, как... То есть, если я без осознания, без раскаяния, то есть, любые тормоза, которые как в теле, в виде болезни, или что-то мне там денег не дают, или что-то мне в тюрьму заперли, ну, для того, чтобы посиди подумай. И как бы это ни казалось несправедливо, видимо, в видимом аспекте, в невидимом что-то такое есть, что, ну, нельзя мне давать свободу, потому что в таком случае просто дать свободу, и, ну, все равно, что взять и школьника посадить за Боинг, запустить и давай рули. А он там ничего не знает, какие рычаги и кнопки. Вот. Просто будет катастрофа по жизни. Просто будет катастрофа. У меня же, опять же, был человека посадили в тюрьму на 5 лет. И через полгода я узнал, я ему написал письмо, он там раскаялся, к Богу пришел. Через 21 день его выпустили. Понял? То есть... Выпустили, а второй, с которым он вместе там воровал, они там вынесли там аппаратуру какую-то, так как сидел, так и сидел, потому что у него в голове ничего не произошло. Вот как тут что-то происходит внутри, наружу сразу же происходит. То есть его можно было выпускать, потому что он уже... И поэтому благими намерениями выслана дорога в ад. Мы очень многим хотим там помочь, а и очень вот нам жалко, понимаете, жалко. А вот тому ногу оторвало, а вот этот вот тут родился каким-то глупеньким родился, вот вот уродец какой-то там, моральный или физический уродец. А ведь именно так проявляется слава Божья. Потому что без уродства эти люди бы деградировали. Есть такая притча, когда идет гуру в окружении своих там, 5 учеников, скажем, да, и проходя мимо там играющих мальчиков, он этот гуру взял, выколол глаз одному. Те говорят, ой, что это, как это? Он говорит, а он как-то видит, ну, какой-то такой садистский такой пример, ну, просто сейчас на ум ничего не пришло. Он говорит, я просто вижу, он очень красив, он просто феноменально красив, он в разы отличается от всех остальных. Его красота его погубит. А так он, когда будет кривой, он вырастет нормальным человеком. Нормальным человеком. И некоторого там спас вот такой какой-то нос такой, некоторых вот женщина, вот нос у ней. Вот. Был бы правильный носик у ней, ну и плохо бы было, да, а так спас. Вот. А некоторых просто, некоторые вот такие уродства, и кажется, охраняют нас от чего-то плохого. Просто проходит зло и смотрит, да, что там с него, да. Как вот это, там продолжение этой притчи есть, они шли, там их накормили, там старик и старуха, ну, пожилая чета. Вот, когда они уходили, у них была лодка. Ну, мало чего из имущества, он взял, пробил там 4 дырки, этот гуру. Те ученики, что это такое? Он говорит, просто вы не знаете, но через 2 дня начнется война, и реквизируют всех коров, всех лошадей, ну, стране ж надо это, да? Вот, и все лодки, но лодки, которых будет там 3 неисправности заберут, а 4 не будут брать, поэтому что у них лодка... Он так залатает сам ее, но не останется, а так он ее лишится. Вот мы не знаем этого, не знаем. Вот. Сострадание знает, оно умно, оно от Бога. Жалость – это от моей физической природы. И когда мы кого-то жалеем, на самом деле мы жалеем не этого человека, а себя. И поэтому мы его спасти не можем. Мы просто, нас когда-то обижали, мы можем, смотрим, обижают его, и мы повторяем вот свою ситуацию, нас, наша обида, мы перекладываем на нее, вот соратника нашли себе, понимаете? Поэтому мы тут помочь не можем. Или там... Старых людей вот жалко, они такие склеротники, они себя не помнят. А что ты думаешь? Кстати, веды говорят, что старческий маразм и старческая забывчивость. Ведь написано, что Бог говорит, я есть память, знание и забвение. Если бы они, не дай Бог, себя бы поняли, кто они, вспомнили, как их зовут, им было бы нестерпимо больно за бесцельно прожитые годы. А так они, что стар, что млад, да, такой, играется опять, и счастлив, и слава Богу, вот. Потому что от старого маразматика меньше вреда, чем от человека, который в ужасе от своего, что он все равно уже сделать ничего не может, и он начнет что-то там, ну, другим портить кровь, понимаете? Вот так вот. Безбожие по жизни. Ну, вот сейчас слишком много людей проснулось, ну, как слишком много, кто-то считает, слишком много проснулось, кто-то считает, недостаточно много проснулось от глобальной лжи. Ну, сейчас столько открылось всего, а это же было и раньше. Что ж, сатанистов не было, да, раньше, было. Они были, и они и в Советском Союзе они были, да. Останкинская башня сатанистами построена. Родина-мать зовет. С мечом. Сатанистами построена. Она точно ориентирована на 72-й там градус. И там все теракты происходят. Это свобода, статуя. Это Геката на самом деле. Это и такая царица подземного царства. Ничего хорошего не это самое. Она тоже сатанистами построена. То есть это когда мы сейчас вдруг узнаем это. А раньше мы считали их за светлые памятники. Такая, за Эйфелеву. Там, ну, там много чего. Там... Вот, проснулись, значит, многие. И когда задают вопросы, начинают задавать вопросы, значит, глобалисты, которые втайне все это делали, ну, для поддержания, ну, своего комфорта, там, порядка и все такое, они не могут нам дать ответы. Вернее, они могут дать ответы, но они не могут дать ответы правдивые, потому что мы сразу возмутимся и стряхнем их, потому что это было бы конец к существованию. Но когда смотришь, насколько это так давно все схвачено и нас так держат в узде, ну тогда мы не знали, но сейчас-то знаем, И есть две категории. Одни начинают очень сильно воевать, а другие, наоборот, впадают в депрессию. Я сразу скажу. Как всегда знать, что добро одолеет зло? Потому что это же зло? Зло. Там справедливости нет? Нет. Причем они это делают, что как бы мы сами соглашаемся. То есть они не в наглую это делают. Постепенно. Окна Вертона. Как? Легко. Вот смотрите, надо запомнить. Правда всегда побеждает ложь. Но никогда не было, чтобы ложь побеждала правду. Потому что правда всегда вылезет наружу. Значит что? Значит, зло никогда не одолеет добро. И поэтому мы победители. Мы победили, потому что мы это зло не делали. Ну да, мы молчали там как овцы, да, по незнанию. Но сейчас-то мы уже знаем. Уже знаем. И вот мы победители. И поэтому мы должны сделать что-то новое. Что-то новое. Впервые в жизни, ну не впервые в мире, потому что это периодически все это делалось, стряхивалось, ночь вот это проходит, день сейчас Божий начинается. Мы должны впервые в мире, вот в своей жизни мы должны это сделать впервые. И когда мы делаем это впервые, а не просто оглядываясь, ищем какие-то технологии, чтобы делать, играя по их правилам, нет. Мы что-то новое должны. Почему новое? Почему мистическое что-то такое? Ну, например, потому хотя бы, что мы живем в мире, где отрицание очевидного является делом принципа для наших управленцев. Просто отрицают, то есть, в наглую, да. И, например, человек, который не смотрит масс-медиа, осведомлен гораздо точнее о происходящем, чем те, которые не пропускают ни одной новости. Они просто, загипнотизированы. Им потом очень трудно. Вот. Очевидное приходится констатировать снова, приходится отстаивать. Я хочу ответить на несколько вопросов, прежде чем продолжить дальше, что за впервые в мире, да, несколько. Вот Мариус пишет. Мариус, да. А можно попросить фото, чтобы сделать снимок вашего алтаря? Ага. Так, вы мне напомните, чтобы я заснял алтарь, да? В конце, да? Да что, давайте прямо сейчас мы это и заснимем, да. Ну вот, вот такой вот у нас алтарь. Фото. Вот, тут каждая фигурка, это целая история. Целая история. Вот. Гослами Гриндаваны, они у нас сидят, в отличие от других там. И у нас еще тут, видите, вот этих пять таких святых, не четыре, как обычно. Джаганатха, да, Сабаба уже, да, Прабхупада. И уделал человек, который ко мне приходил и говорит, какие у них недостатки. Именно все приходят с проблемами, а этот говорит, проблем никаких нет, я хочу знать свои недостатки. Ну, ладно, наверное. Ну вот, первый вопрос самый легкий. Можно было показать и все. Второй вопрос. 44 года, не замужем, не получается. Хотя бы предложения были о замужестве. Думаю, дело в моем страхе с детства и непринятии себя. Можно ли попасть на ваши лекции? Ну, попасть можно. Приезжайте, да, попадайте, да, по субботам, по четвергам. Адрес есть на сайте. Я думаю, дело не в моем страхе с детства и непринятии себя. Вот я вот такая, никуда не годная. Да не, мы победители. Всегда проблема не в том, что я плохой, а как я отношусь к другим. Есть такое понятие венец безбрачия. Вот веды говорят, что вот есть полушария там левое, правое, и соотношение у здоровой женщины отношение 1 к 6. То есть 6 эмоций и извилина шевельнулась в смысле логики. Вот. Это здоровая, привлекательная женщина, мужчина без ума. Но если она будет думать больше, чем эмоционировать, она, конечно, может думать больше, но у ней ума не прибавится. Но это будет время, занятое за счет эмоций. Она должна быть эмоциональна. Мужчина, нормальный мужчина, он должен 6 раз подумать и 1 раз восхититься, какая бабочка там полетела красивая. или что-то такое, закат какой-то. Это нормальные мужчины. И когда они вместе, у них по 7 единиц логики и по 7 единиц чего?
Эмоций,
да. По 7 единиц. Нормальные. А если женщина много думает, думает она из-за страха. Из-за страха. Она начинает это думать, то есть эмоций не прибавится, ей подгоняется примерно такой же мужчина, попадаются такие проблемные, которые просто выбивают, чтобы она уже не думала, чтобы у нее там коллапс какой-то был. Такой же мужчина, который начинает очень много чем-то восхищаться. То есть безответственный мужчина. Безответственный. И у него одна единица этого. Логики. И вот они, у них на двоих две единицы. Логика и это. И что же, они выживут разве? Вот и вам весь венец безбрачия. Весь... Женщинам надо перестать беспокоиться, а мужчинам надо взять наоборот ответственность. Все, тогда этот быстро женится, этот быстро выйдет замуж. Все, венец безбрачия. С этим, я считаю, вопрос закрытый. Все, а все остальное это... Потому что это ты можешь сделать. Как? Помолясь. Женщина помолится, и все, страх исчез. Может не думать, может восхищаться миром. А мужчина помолится, и засучит рукава, возьмется за работу, ответственность возьмется, все. Да. Все, мужчина настоящий. Вот. Молитва снимает страх. Вот этот алтарь, который мы только сейчас показывали, одна женщина долго не могла выйти замуж. Причем у ней были какие-то попытки безуспешные, а это затрата такая, неправильная затрата. Это знаете, как вот скотч, берешь скотч, приклеишь к поверхности, хорошо держится, отодрал, еще раз приклеишься. Он уже хуже приклеивается, потому что часть клея осталась там, еще, а десятый раз он вообще не клеится. Так и нам, вот эти попытки, абы что-нибудь, как предназначение, что-нибудь делать, уж с кем-нибудь, вот не надо их делать, потому что когда... подойдет вот твоя пара, а там уже нечем, ты израсходовал. Вот у этой женщины было израсходовано, уже. И то есть я говорю, да тебе по карме уже ты все там выгребла. Она, а что делать? Я говорю, это по карме. А есть по милости, потому что по милости это, как ты не заработал, наследство. Сила, победа, нравственная чистота, говорю, на алтарь давай там попроси. Она попросила через полчаса. Из Москвы в Запорожье ей позвонил муж, не муж, а этот, который потом стал ее мужем, который говорит, люблю, оплатил дорогу, она туда пришла сразу на работу, устроилась без всякой прописки. То есть, если Бог делает, то делает все до конца. Вот и все. Помолись. Почему? Потому что, помолясь, у ней ушел страх перед этими мужчинами, перед этой, а вот не получится. Ушел страх, и она стала просто нормальной женщиной. Венец безбрачия снят. Вот и все. Мужчинам то же самое. Там по-другому происходит, но все равно он начинает быть нормальным. Еще. О каких сатанистах во власти вы рассказываете? Это во всех странах они у власти. А те, кто напал на Украину, сатанисты? Или сатанисты напали на сатанистов? Может, это национальность и везде у власти, но она была и до того. Но нападать-то зачем было? Жили бы и жили, как жили. Украина не угрожала России. Это Россия придумала кого-то освободить. Это такой длинный вопрос. Кто угрожал России, если она с ядерным оружием, если у власти одни и те же там и там, народ ни при чем? Правительству надо договариваться, а не лезть в чужую страну убивать. Зачем геноцид устроили на Украине? Или это Россия возомнила себя сверхгосударством? Так кто тогда, нацисты или сатанисты? Вот такой возмущенный такой вопрос. Мне отвечать. И пишет второй, я объединил два вопроса. Пишет Сара. Сара пишет. С чего вы взяли, что киевская власть сатанисты? Ужас! А вот теперь внимание, то, что сейчас я буду говорить факты, проверяемые в свободном доступе, от которых не отвертеться, которые на федеральных каналах, которые озвучивают, в прямом эфире, может быть. И вот то, что я сейчас буду говорить, у кого-то от этого будет появляться сила.
А у кого-то от этого же самого будет появляться слабость. То есть, я считаю, что у кого праведный гнев, он будет возмущаться и говорит, так, это надо, я не знал, надо с этим что-то делать. А кто-то скажет, о, они у них и там схвачены, и так схвачены. И вот вы можете себя определить, вы на какой стороне. То есть вы на животном уровне находитесь, и вы либо ближе к самоактуализации. Вот. То есть, если у кого-то может после этих слов появиться утечка силы, то есть ощущение беспомощности, если оно появилось, то это вследствие удаленности от Бога. В общем, надо как-то к нему как-то поближе быть, попытаться поговорить, помолиться, особенно в наши дни. Итак, вопрос, а то уже забыли о чем. С чего вы взяли, что киевская власть сатанистская? Ужас, Виктор, что вы несете? Жаль, разочаровали. Сейчас я вас разочарую еще больше. Во-первых, почему только киевская? Московская власть тоже полномасштабно участвует в обмане народа, в затваривании народа и в уничтожении народа. Точно так же. Нет отдельно киевской, московской, там, американской, французской и так далее власти. Власть уже глобальная, она сатанинская. После перестройки Горбачев четыре ложи сразу стали, легализовались, масонские ложи. Масонство было запрещено, они легально, у них там свои там сайты. И причем одна из этих пяти, она чисто иностранная. Представляете? То есть в самом вот в сердце, да? Раньше там КГБ разве ж позволило бы это, а тут вот сразу... Вот. После Кучмы, например, если ты не имеешь отношения, это там, в России, да? Все говорит, почему у нас сатанисты? А у нас, пожалуйста, у нас открытые сатанисты. Если масонская ложа, непонятно что. Хотя все масоны сатанисты. Все масоны сатанисты. Ну, масонская ложа. А у нас после Кучмы, сразу после Кучмы, ты в Верховную Раду вообще не зайдешь, если ты не член польского сатанинского ордена, как же он называется, орден святого Станислава. Это сатанинская ложа, и туда уже все, на всех ключевых постах орденоносцы вот эти вот стоят. Все. То есть и информация в свободном доступе об этом есть. Даже видео есть, они там отжали у каких-то там староверов какой-то храм, сделали мозаику, там Иисус Христос, вытирают ноги об него, и там вот он, министр здравоохранения, такой-то, 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 вот этот министр там этот, они те с мечами в красно-черных плащах, все узнаваемые. Вот, пожалуйста, то есть такие вещдоки, вот, ну кто-то все-таки выложил, интересно. О глобальности происходящего, еще раз, если ну, история с мировой холерой не наводит нас на мысль о едином управлении, то вот вам еще, например, вот Шваб, например, Шваб. Ну, известный кто Шваб, да? Это ну, лицо номер один, который ну, спикер как это, Всемирного экономического форума, да? А вот он выставляет на всеобщее обозрение... Всеобщее обозрение, фашистскую повестку дня мирового правительства. Или вот, зачитаю. Идеолог и частный спикер Всемирного экономического форума Ювал Харари. Большинство людей станут экономически бесполезными и политическими бессильными. Мы начинаем видеть зарождение нового класса людей. Бесполезный класс. Так же, как в 19 веке зародился пролетариат, рабочий класс, сегодня мы видим, как в результате интеллектуальной революции появляется класс бесполезных людей. Значит, с ними что-то надо делать, да? Бесполезные, а им польза. Один из вопросов, а вот это там, а вот у нас на Украине что? У нас что, об эти вопросы не поднимаются? Поднимаются. Вот один говорит политик, это депутат. Один из вопросов, который совершенно открыто и цинично обсуждают представители правящих классов, это что делать и как управлять растущей массой ненужных им людей. Украинский депутат библейской национальности говорит, что у нас в сельской местности проживает 15 миллионов лишних людей, которые с учетом новых технологий не нужны для производства сельхозпродукции. Это выливается в переход от частной жизни к общественному потреблению.
и ликвидации системы самообеспечения. Просто выдача соцминимума и полный цифровой контроль. Платой за соцминимум будет отказ от всех прав. Ну и, конечно, планы по сокращению населения, войны, уколы. А лишение собственности они планируют в два этапа. Первый – это разорение мелкого и среднего бизнеса, то есть это гражданское. То есть это благодаря чему все остальные обычные люди могут выживать. А дальше олигархический бизнес. Они там все по-укварски делают, они ослушаться не могут мирового правительства. Но их тоже будут сокращать. Их будут сокращать, и будут весь олигархический бизнес передаваться корпорациям мировым. Вот. Или вот еще. Есть такой батюшка из Кипрской православной церкви. Вот он сказал, сейчас что я скажу, после его убили, после чего этого. Он говорит, готовится новая лжеэпидемия. С язвами под действием электромагнитного излучения люди будут покрываться язвами. Ну, как знаете, у кого метка дьявола, в Библии написано, да, будут язвы такие. Вот они включат эти известные нам вышки. И потом скажут, о, язвы, какая болезнь какая-то появилась. Вот это-то обезьяне, да, обезьяне, да. Так вот он умер, то есть его убили 4.12.2021. Он тогда сказал, православный батюшка. И накануне он в видео выпущено сказал, что я отравлен и, наверное, скоро пойду к Богу. Ну вот. Кстати, вот эту оспу, обезьян тоже отрепетировали в 2021. Это документ. И там в 2021 стоит дата первой вспышки 15 мая 2022 года. Все, они, понимаете, я сейчас к тому, у кого сейчас сила появляется, а у кого появляется вот такое прибитость, да? От одной и той же информации. То, чтобы вы определили. Понимаете, у кого появляется прибитость, их прибьют. Они уже проиграли. Когда я говорю в начале лекции, поздравляю, мы уже победили. Победители уже победили. Кто голову в плечи, уже проиграли. Только время отделяет тех от победы и этих от поражений. Поэтому что? Быстро что-то сделайте со своей животной природой, поверьте, что она не главная. Ну не главная она. Что мы все-таки дух. Теперь уже и в Германии, после некоторых других стран Европы, выявлена странная болезнь обезьян, которая крайне редко встречается за пределами Африки. Навоз уже беспокоится принимать меры. То есть, ну понятно, что эта африканская болезнь распространяется через вышки и исключительно проявляется на привитом от предыдущей холеры. Вот. То есть все по планам Всемирного экономического форума. И у этого Всемирного экономического форума есть очень такая забавная это прикрыть можно забавная такая нашивка у них здесь вот на плечах. Так, своя армия, оружие есть. И там на нашивке такие два бодающихся барана. Представляете? Вот. А там написано полиция, Всемирный экономический форум, и там два барана бодаются. Вот, то есть разделяй и, пожалуйста. Вот. Я к тому, что я как бы отвечаю на вопрос, говорит, как у нас на Украине фашисты, да вон фашисты, которые пришли. Вот. И вот, смотрите. А внизу, кстати, под этими баранами какие-то не то гробы вот так лежат, не то кристаллы какие-то, не поймешь. Я смотрел, но я не знаю, что оно обозначает. Ну, в общем, нашивочка еще та. Вот, например, Путин. Гражданин Путин. Он хвастается, что знает этого Шваба аж с 2002 года. Хвастается. Друзья, да? Ну, фашист. Он. Я слышал, один человек говорит, я могу общаться с уголовниками, с убийцами, с какими-то размазня, но с фашистами я общаться не хочу. Понимаете? А это с фашистами. Вот. А вот наш А вот наш с этого с квартала президент, да, вот он, мы видим видео, где он угодливо так жмет руку этому Швабу, другу Путина, а еще он обнимается с президентом там Дуда, как-то его зовут, польский президент, да, и после этого они открывают границу, а знаете, чем это чревато? Значит, просто будут вышвыривать из старых домов, новые дома нет, а вот старые, да, которые принадлежат полякам. И главное там, вот я сейчас прочитаю, это называется реституция. Несколько тысяч поляков уже подали документы на реституцию недвижимости, пока на Западенщине. Но как только им отсудят первые земли и дома, народ потянется всего мира, а им все отсудят, мы же в Европу хотим. Видел этот процесс в Румынии, тогда людей просто вышвыривали из квартир. Моя ассистентка на этой почве с наркоманией, жутко даже вспоминать, и купила ты эту квартиру, или тебе государство выделили, это никого не интересует, иди куда хочешь. То есть он пообнимался, все, сдал. Где? А где Украина? Вот. Польский орден, помним, да? Польский орден. Вот. А он герой теперь, понимаете, национальный, он так стоит насмерть. Вот этот украинский герой, президент, отправил свою семью в Израиль. Прикупил там домик за 8 миллионов долларов. Героям слава. Что делать? И вот он, улыбаясь, жмет руку Швабу, другу Путина. А Байден тем временем дал указ вывести из Украины 20 миллионов тонн пшеницы. Пока он там это... Вот. Ведь он же настоящий президент Украины, да? Байден получается. А этот... Там дома отдал, там пшеничку отдал. Наш президент, получается, как-то дважды не президент. Продовольствием руководит Байден, недвижимостью Польши. И верить в патриотизм Владимира Владимировича или Владимира Александровича, вот эти два этих вот Вовочки, при таких раскладах это надо быть, ну, я не знаю, очень альтернативно одаренным. Я не знаю, ну, в кавычках, понимаете, да? Вот. И вот это вот, раз мы упомянули, 20 миллионов тонн пшенички поехало туда. Операция «Искусственный голод», она так и называется, она уже началась. Все по плану, этот план описан и отрепетирован в 2015 году в Вашингтоне. И там это уже проходилось. И в этом плане, в 2015 году, задумайтесь, было сказано, что в 2022 будет свергнуто правительство в Украине и в Пакистане. И из-за этого начнется голод. И в Пакистане, кстати, свергнуто правительство сейчас. Вот. И вот, а вот президент Таджикистана, то есть настоящие президенты, да, как вот в Бразилии, там, например, да, и вот в Таджикистане честно предупредит своих граждан, что необходимо запасаться продуктами, сажайте где, что можете, потому что скоро то, что будет поступать в магазинах, закончится. Потому что это называется прерывание пищевой цепочки у них. Ну как, бензин, например, вздули цены на бензин, и все. И, например, даже в Италии, где она вот, она просто Италия, она на море там плавает, это рыба, просто можно с окна ее ловить. Все, рыбный этот промысел закончился, потому что на моторные лодки, вот эти вот, которые там рыбацкие, надо бензин, оно просто не окупается. И даже не окупается по Европе, потому что, ну, там вот эта сельхозтехника, она тоже не окупается. И выгоднее просто стоять, чем вот это, потратиться на бензин и получить какой-то там вот урожай. Понимаете? Вот и все, прерывание пищевой цепочки. Ну, вот эти политологи все-таки сходятся на том, что хотя все кричат, очень пик, вот это Курукшетра всего мира, она все на Украине, конечно, но политологи сходятся на том, что прежде всего голод ударит по Африке. Кстати, африканцы все, они очень страдают, потому что Украина, Россия их, ну, снабжали там кукурузы, там какие-то зерновые, да, и без них. Вот. И арабы. И для чего арабам? Потому что 10 миллионов арабов уже посчитали в 2015 году, сразу рванут в Европу. Европу начнет подташнивать от этого всего, и тогда США спокойно, легко захватит рынок Европе, уничтожит средний класс. и сможет конкурировать с Китаем. Сейчас она не может конкурировать. Ну, а вот они делают, чтобы она могла. Когда Европа просядет, хорошо. И в 2015-м планировалось, что там у арабов цены на продукты поднимутся на 400%. На 400%. Ну, немножко ошиблись, на 300% поднялись. Вы представляете, на 300%. И есть куча видео, где эти в Иране там люди просто заходят, сметают все с полок, бесплатно просто берут, там засовывают в пакет, вот так вот, вот эти супермаркеты, они везде во всем мире одинаковые. Просто грабят среди бела дня. Ну, ограбили один раз, а ты насколько на год надо запасешься, что ли? Нет, да. Надо как-то по-другому вопрос решать. Вот. И вот это все Шваб, все это рассказывает. Это же его повестка. Повестка фашистская. Фашистская. А папа его, мало может кто знает, его зовут Йоген Шваб. Он был приближенный к человеку Гитлеру. К фюреру, к фюллеру. Сам Клаус родился в 1938 году в гитлеровской Германии, а его отец тогда, его папа тогда уже руководил стратегическим предприятием нацистской Германии, не помню как называлось, и имел собственный концлагерь. Вы представляете уровень, да? Это надо быть каким, какой степени, какого градуса масонского, да, чтобы иметь собственный концлагерь. Вы думаете, там фашистская Германия к масонам не имела отношения, еще как имела. То есть швабы это потомственные фашисты. Что сейчас он делает, что там он делает. Даже сейчас он делает покруче, чем тот папа. Тот Гитлер это просто, он перещеголял отца. То есть повестка Шваба мировой фашизм. И вопрос, есть ли у президентов Украины, России такой близкий друг, откуда война? Откуда война? Вот, кстати, в России тоже пробовали приживить фашизм прямо с государственного уровня. Это кто помнит, там в 95-й Баркашов был и там и же с ними. Майканф продавался просто, продавался, там доился. Вот. Сейчас Тору продают там. Вот. Но не приживается. Вернее, он там есть, но он там не растет, как вот здесь, как бы им хотелось. И, в общем, ну не получается что-то. Даже с государственного уровня проталкивали все вот эти бонусы, ничего не получилось. Ну и судя по многочисленным фактам, складывается такая картина, что военное руководство с обеих сторон просто вводит молодых мужчин, я не буду конкретный случай рассказывать, их очень много, на заранее подготовленные позиции для утилизации. Вот и вся такая задача. Ну, опять же, не все играют в эту игру. Например, вот президент Турции Эрдоган просто взял и заявил, Турция не будет ввязываться в это шоу на Украину. Он говорит, это никакая не война, а это просто подстава, утилизация. То есть и война, хотя не объявлена, и военное положение не объявлено, а просто так вот вброс есть такое, военное положение, да, а на самом деле не объявлено. Но военные законы принимаются, и теперь по закону офицер может убить солдата за неповиновение такое вот, не понравился ему. А незадолго до этого, согласно, ну, говорят, что не прошел этот указ, но они пытаются это все сделать, да. Незадолго до этого, согласно указу президента, солдату запрещено думать, высказывать свое мнение. Вот так, выскажешься и расстрел без суда и следствия. Ведут на убой, потому что, да. Как тут вот не высказываться? Потому что люди-то понимают уже. И многие уже догадались. Поэтому и заказы. Вот, например, это, знаете, законопроект. На сайте Верховной Рады опубликован законопроект 7351. Опубликован. Который разрешает командирам ВСУ убивать своих солдат, чтобы остановить массовую капитуляцию и бегство с позиций. Это примерно такой случай, когда отцы-командиры привели, сказали, вот тут окопались, все хорошо, а теперь стреляйте вот туда. Они говорят, ну сейчас стрельнем, назад прилетит. Стреляйте. Ну хорошо. Командиры быстро ушли. Они стрельнули, тут сразу прилетело назад. То есть это, ну, отследить легко ж, откуда оно пошло. И какие в живых еле-еле пришли командиры, а те там кино смотрят какое-то. Ну просто кино такое. Они говорят, а что вы пришли, идите на позиции. Вы что сейчас, да ну сейчас это гауптвахта, это военное время, это что, расстрел. Идите туда, они говорят, а что делать-то? Ни защиты, ничего, опять что ли? Вот такая вот ситуация, люди понимают. Вообще есть такая тактика, то есть война с точки зрения войны, захвата, ну, не выдерживает никакой критики. Но есть такая другая тактическая война, которая опробована, и она не первый раз опробована, война на истощение. Просто стравливают двух противников, и они начинают пожирать друг друга военные ресурсы, людские ресурсы, там, продовольствие и, главное, духовные ресурсы. Духовные. Заметьте, у нас тут маты на бигбордах, да, это духовный ресурс, вот это падает. И когда вот это все истощится, приходит настоящий захватчик, и просто берет это голыми руками. И говорит он сейчас, ой, да вы тут вообще, а те из последних сил друг друга там добивают. А он говорит, сейчас я вас урегулирую, всем будет хорошо. Главное, за меня проголосуйте и все. Вот так вот. Ну и обычно это кто? Он обещает прекращение голода, болезней, всех войск. Ну тогда уже никаких суверенитетов, извините, не будет. Вот в настоящее время телевидение, оно полностью милитаризировано. Ну и в связи с вышеизложенным получается, что вот эти два Вовы, они просто на побегушках у Шваба. Кстати, эта война очень хорошо укладывается в планы Всемирного экономического форума. Вот неполный список, ну, насчет того, что это все глобально. Например, вот Всемирный финансовый центр, все финансы мира. Абсолютно все финансы мира управляются из лондонского Сити, это Британия. И там пока не порешают, ни одна копейка никуда не пойдет. Военно-политический центр всего мира, ни одна война нигде не происходит, пока не порешает военно-политический... Это округ Колумбия, США. Там центр всей... нельзя начинать, если это войну, даже вот без них нельзя начинать. Религиозный и биологический центр. Это значит кришнаиды, буддисты, кто хочешь там. Сунниты, шииты, ими всеми управляет кто? Ватикан. Ватикан управляет всеми этими товарищами религиозными. То есть они, там уже все переформатировано, как кто-то сказал, это просто разные виды синагог. Научный центр, Смитсоновский институт США, то есть все артефакты, они там сколько этих скелетов переработали на пыль, вот этих больше чем 4, там 8-метровых, 10-метровых, да, то есть утилизируют, чтобы скрыть артефакты. Вот чем занимается. Там у них... Ну, это отдельный разговор. Государство, банк мирового правительства. Какой?
Швейцария.
Государство, банк. Вот поэтому они... Поэтому, где бы война ни была, туда ни одна бомбочка не упадет никогда. Ну, как это? Святое, да? Святое. Это потому что деньги, это их главное оружие. Потому что убивают, на самом деле, не за деньги, а за право создавать их. Вот это там Кеннеди пытался создать там золотой там доллар свой. Сразу Каддафи то же самое, свою золотую валюту. И как сказал Ротшильд, дайте мне управлять деньгами страны, мне плевать, кто там законы создает. Вообще коллективному шабаду никогда не нужен был там ни СССР, ни Россия, ни вообще никакие славяне. Никогда. С самого вот, как только вот оно появилось. И вот то, что сейчас происходит, это всего лишь один этап борьбы. И Россия воюет не с Украиной, не с Америкой, даже не с Америкой она воюет. Она воюет с глобальной элитой. И Украина это та же самая Курукшетра, которая описана вот в Бхагавад-гите, где сошлись две силы. Просто это вот два острия сошлись. На самом деле хвосты у них там разбросаны по всему миру. И это Курукшетра, где должен быть уничтожен мировой фашизм. Еще раз, Украина это та Курукшетра, где должен и будет уничтожен мировой фашизм. Не украинский фашизм, не российский фашизм имеет место быть, а мировой. И это сделают украинцы, россияне и белорусы вместе. Это я говорю, как будет. И пророчество про это есть. И сначала они почистят от фашистов свои ряды. Сначала они почистят, ну, в Беларуси более-менее уже как-то с этим. А вот Украина и Россия должны почистить свои ряды от фашистов. которым руководят и бросают в эту в мясорубку. Я не хочу осуждать, потому что это бойня мировая. Везде тоже идут, но тут острие. Острие. Я не хочу обижать других там стран, везде есть герои-антифашисты. Вот этим героям-антифашистам действительно слава. Их не увидишь по телевизору. Вот героям слава кричат. Вот тем героям слава. Им по телевизору не кричат слава. А вот им действительно слава. Я еще раз зачитаю, как я в самом начале зачитывал этого Шукшина. Василия Шукшина. Я мальцом еще определял, где фронтовик, а кто крыса. Первой наградой не носили. Пили молча и восьмого, и девятого. А крысы по школам, в орденах и про подвиги свои в газетах. Еще тогда было то же самое, да. Сейчас редко где фронтовика встретишь. Конец цитаты. Василий Шукшин. Вот Василий Макарович в самом страшном сне не мог себе представить, что потомки тех крыс позднее займут сам практически все должности в руководстве страны. И вот он опять сказал, знаете, чего катастрофически не хватает для сознания себя полноценным наследником победы. Одной единственной фразой, которая тогда звучала постоянно в форме констатации практически всего. Впервые в мире. Я сейчас зачитаю, что же это название нашей лекции. Впервые это по-божески. Бог творит только новое. И вот что творили славяне после того, как воцарялся мир, когда нечисть поджимала хвост. Когда им надавали там, подшибали роги, да, хвост прижали. Вот, изобретение из России. Когда я говорю Россия, это значит и вот это место тоже, да. И даже там, там дальше, где вот, ну, которые даже они там не славяне, это тоже была Россия, да. И там были изобретения. Но там земля другая, менталитет. Смотрите, изобретение из России, которым пользуется весь мир. Весь мир узнал об этом только оттуда. Электромобиль, 1899 год. Электродвигатель, 1834 год. Монорельс изобретен в 1820 году. Кстати, в Москве его запустили спустя 200 лет только. Цветная фотография в 1905 году была уже. Велосипед в 1801 году. Парашют в 1910 году. Наркоз, ну медицинский наркоз имеется в виду, в 1847-м. Первая в мире АЭС, подключенная к общей сети СССР, построена в Обнинске в 1954-м. Даже Тетрис, который сейчас все вот играют, он тоже здесь изобретен. Тоже здесь изобретен, понимаете? Гипербаллоидные конструкции, дороги на столбах, паровозы Черепановых, периодическая система химических элементов Менделеева, пятиплан Федорова, противогаз, радиатор отопления, радиоприемник, самолет Можайского, сварка, электрический телеграф, киноаппарат, электролет Ладыгина, лампа накаливания, микрохирургия глаза, телевидение. Вот можно зайти на сайт, там есть такое изобретение СССР, Википедия. И там есть 112 страниц, которые в данной категории. Вот я некоторые зачитаю. Атомный ледокол, пилотируемый космический аппарат. Все впервые. Впервые. На какой земле? Почему впервые? Где Божий народ-то? Электрический ракетный двигатель, автоматическая межпланетная станция, искусственное сердце, адресный язык программирования, луноход, орбитальная станция, атомная электростанция, термоядерное оружие, планетоход, это Марс, скафандр, танк на воздушной подушке, шаропоезд, электроплан, экраноплан, искусственный спутник Земли, ядерный реактор на космических аппаратах, аппарат искусственного кровообращения, беспилотный грузовой космический корабль. Это материал из Википедии, государственный реестр открытий СССР, систематизированный свод документов информации о научных открытиях с 57 по 91 год. Ну, мы знаем, что такое 91 год, да? Вот первое открытие в СССР было зарегистрировано, это не значит, что до этого не было. Просто сделали вот этот реестр, да, 26 июня 1957 года. За 35 лет после этого в СССР было зарегистрировано количественно подданных заявок. На открытии было более 12 тысяч. И все были первые. И вот список читать это просто, я займу еще пару часов. Поэтому я только оглавление. Земля, геофизика, геохимия, рудообразование, минералогия. И сразу сколько там. Даже если бы я читал, я и сам не понимаю, что там написано. Это очень, ну, техническая литература. Человек, биология, тоже техническая. Медицина, генетика, физиология, биофизика. Физика, радиоактивность. Ядерная физика, элементарные частицы, плазма, термояд, трансураны. Химия, материаловедение. Химическая химия, электрохимия, радиохимия. Кто-то знает об этом. Органика, неорганика. Механика, электроника. Оптика, акустика, ультразвук, магнетизм, полупроводники, вычислительная техника. Ну и космос. Космос я немножко оттуда зачитаю. Это физика атмосферы, астрофизика, Солнце, Луна, Марс, Венера. И подробно про них там. Плазменная оболочка Земли. Это номер патента 27 от 2 января 59 года. Инфракрасные пояса Земли. Патент 40 от 20 марта 59. Сверхкорона Солнца 11, от 11 ноября 1954. Межпланетная пыль. Патент 60 от мая 62. Поток внутреннего тепла Луны. А нам говорят до сих пор, что там нарисовано. Вот, пожалуйста. Патент 43 от 19 ноября 62. Вулканическая деятельность на Луне. Вулканическая деятельность на Луне. Это Козырев, 76-е, 3 ноября 58 года. Аномальное отражение Луны в инфракрасной, ну и так далее, и так далее. Вопрос, а что ты, вот, что ты впервые новое сделал в своей жизни? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Когда все кончится или когда созреют условия? Нет, вот когда условия некомфортны, вот тут как раз легче это делать. Легче это делать. Новое. Вот статистика такая, что рождаемость в ненормальных условиях больше люди рождают детей, чем вот когда вот все хорошо, они планируют, сначала надо там обжиться. А вот когда там война, то все, там рождаются больше людей. Детей рождают. И это тоже... Пардон, это творческий процесс, и творческая чакра, и это тоже, понимаете, это благоприятный период для вот этого, Божий период, этот перелом Божий. Вот. Ну, хотя бы для начала, что новое со своей жизнью ты сделал? Ты что-то изменил или ты вообще замер? Так хоть как-то медленно изменялся, так вообще замер. Надо что-то делать. Вот чем отличается человек от религии? От религии. Человек от животного. Религия отличается. Ну, имеется в виду не той, что опиум для народа, а вот настоящий, той, которая учитывает тонкий план, единство мира. И вот восьмая мантра Шри Упанишад. Восьмая мантра, знаете, что говорит? Что каждое живое существо, не так, что Бог это тот, который исполняет все желания живого существа. Все и всех. Все и всех. Ну, а последние там эти мантры, это о славе этого Бога. То есть, почитаешь о славе, понимаешь, что он очень много может. И раз он может много, значит и мои желания могут определить. Главное только не бояться желать. Мы же победители. А наше желание не просто желание, Бог нам им подсказывает. Вот. И, ну, например, я немножко про себя расскажу. Все слышали такую вещь, почему мы победители? Бог не дает нам задач, которые нам не по плечу. Вот когда я какие-то экзамены, например, на помощника машиниста я сдавал экзамены, и там петля гистерезиса, что-то такое там, петля намагничивания, размагничивания, колебательный контур, и что-то мне он так понравился, как кого-то кто-то сказал, обрати внимание, я его нарисовал, а это довольно сложная такая конструкция. И мне попадается косвенно, ну, что про этот колебательный контур, и я во всей красе рисую. Экзаменатор очень удивился. Или я помню, когда я был там мальчиком 10 лет, мы поехали в Ленинград, там у меня дядя живет, значит, и тут заиграли в этом, ну, по радио там, заиграли. Я говорю, о, турецкий марш, интересно. Самое главное, из всей классики я знал только турецкий марш. И вот и дядя говорит, о, а мы еще думали вести его в оперу или нет. То есть везде, и так получается, что я такой умный, такой, понимаете? Нам встречается только то, к чему Бог нас уже подготовил, поэтому не надо бояться. Не надо бояться. Ты уже победитель, Бог тебя подготовил ко всему. Ко всему. Просто, то есть не дает задач по плечу. И вот желание, понимаете? Желание, это желание вообще должны быть вот этого пятого уровня, самоактуализации, что мне надо изменить. Но если я по пирамиде Маслоу, у меня одна биология, то есть сон, еда, секс и безопасность, то извини, у меня другие желания. Желание выжить. Желание выжить. Я повторюсь, что выжить в этом мире нельзя человеку, можно только жить. Животному у него кармическая задача выживать. Ему это не то, что простительно, это у него такое. Человеку это нельзя. Просто нельзя. Это смерти подобно. И поскольку сила, победа, нравственность, чистота и изобилие, значит, это кшатрий. Это кшатрий, милостливый такой кшатрий, который всегда победитель. То есть воин. И мы думаем, что воины это какие-то вот эти воины там, они герои. Ну не нам же, не все же быть героями, а... вот Бхагавад-гита говорит, везде вот, ну, Царство Божие силы берется, говорит, все должны быть воины. Понимаете, если простые люди, так последняя собака за своего там щенка порвет. Вот если она какая-то там бродячая, да? Там смотришь такую, и страшно становится от этого комочка лохматого, потому что понимаешь, что сейчас это все. Вот, потому что Бог на ее стороне. А мать! Ну, человеческая мать, что она добровольно, что отдаст ребенка, что ли? Хотя сейчас я в последнее время видел такие. О, по закону, там ей бумажку протянули, она отдала ребенка. Да сейчас. Раньше разве это было возможно? Вот. То есть, если простые люди перестают быть воинами, защищать свое, Богом им данное, скажем, это вот лично, это ваша ответственность, то этот народ будет вымирать и деградировать. А профессиональные воины в этом народе, их подберут из таких же тряпок, и такие профи, ну это полиция или там армия, они будут стоять на страже несправедливости. Ну вот, по крайней мере, два народа на слуху, это славяне, я считаю, все славяне это один народ, и вот афганцы, их никто никогда не победил, потому что там последний мальчик будет брать в руки оружие и стрелять, кто зашел вот к ним-то. Их нельзя победить. И поэтому... Их можно только, как сказал этот Ален Даллес, их можно только просто уничтожить. То есть по справедливости или по закону это не одно и то же. Это не одно и то же, потому что закон это можно писать. И победитель, он всегда проблем не то что не имеет, он всегда есть решение проблемы. Побежденный это часть проблемы. Почему часть? Потому что проблема не решается, из-за тебя не решается. И ты ответственен не только потому, что тебе плохо. А уж если тебе плохо, тогда и вокруг тоже будет плохо. Ты будешь это генерировать, вот этот вот распад, разложение. Вот. Вот, например, психологи, у них есть такая фишка, что 66% психических... А трусость – это психическое заболевание. Безбожие – это психическое заболевание. Не веря в Бога, это психическое заболевание. То есть 66 любых психических заболеваний излечиваются с помощью психологов. Но эти психологи умалчивают, что 72% людей излечиваются без всяких психологов. Если не ходить к психологам, то сколько процентов сходит к психологам? И из них излечиваются, и то не все. А если, как говорил Брюсли, если предоставить болезнь самой себе, то есть Богу, то это скорейшее его будет выздоровление. Вот. И сейчас говорят о мире, что какой мир, ребята, какой мир. Вот давайте сейчас, вот станет мир, и что? Простой народ покрошили, а элиты только разбогатели, только стали наглее. Это что, мир? Знаете, пока элиты не поменяют свой статус, они сейчас друг друга ваше святейшество называют, сатанисты, да, война не закончится, потому что тогда будет война еще более страшная. Это самая не страшная война, алло, проснитесь, когда стреляют, когда мы замороченные друг другу стреляют, это самая не страшная война. Самая страшная война, которая проходит тихо, к тебе приходит врач, колет и все, или они уколы, ты так помираешь с голоду, тебе не на работу, ничего. Вот эта война страшнее. Потому что она 100% всех сметет. А еще вышки повключают потом. Вот. А эта война самая не страшная. Тут мы как она развязывает им руки, им она развязывает руки, но она и нам развязывает руки, да? Если раньше какая полиция, то сейчас, ой, я просто помню себя, когда я пришел там с Кубы, я абсолютно никого не боялся, что-то во мне какой-то дух был. После того, как я на Кубе что-то делал, там тоже были банды, американцы там забрасывали, чтобы там, им не нравилось, что под носом было ядерное оружие. Забрасывали и там и вырезали, там шумполом в ухо даже было целый там много людей. Я оттуда выходил, и мне казалось, ну, если какие-то бандиты, то я-то что? Я был победителем, я выходил. То есть потом это прошло уже, ну вот я помню, когда человек на войне, у него уровень вот этот поднимается. Вот. И то есть эта война продолжается, она очень долго, на, ну, 200 лет уже продолжается. Это только какой-то этап. И мы помним, что вот там был такой Бен Барка или там Че Гевара в середине 60-х, там другие лидеры освободившихся стран хотели создать такое кольцо противостояния, чтобы защищать суверенитет стран, чтобы от вот этого, от глобального вот этого сатанизма, или который, ну, официальное название капитализм у нас, на самом деле это сатанизм, только такой, в мягкой форме. Вот. И Бен Барка там исчез, даже тело не нашли, охота за Че Геварой. А вот СССР тогда отказался вступить в это. Тогда, ну понятно, Хрущев был тогда уже, был Хрущев, команда предателей. А до этого весь 20 век Россия прямо или косвенно защищала от хищнического империализма. И как, смотрите, внимание, как только она перестала это делать, это стало началом конца СССР. Это очень похоже, что дерево, не приносящее доброго плода, да, мы говорим там тысячи других всяких причин, а вот это стало началом конца, потому что она перестала защищать весь мир. А на нее там смотрели другие освободившиеся там без году недели страны. А этот такое, но там уже был предатель. Предатель из СССР команды. Я еще раз повторяю, Украина это та же Курукшетра, где должен был быть уничтожен мировой фашизм. Не украинский, не российский, а именно мировой. И об этом есть авторитетные пророчества. И украинцы, россияне и белорусы вместо этого сделают, потому что они это не раз уже делали, это было в веках. Но мы сделаем это впервые в мире, вот в нашей жизни впервые. Мы должны это сделать. Остались тут именно те люди. Засим я заканчиваю. Вот. И поздравляю со всех уже. Остались одни победители.
Да, да,
проигравшие остались, уехали. Все, что осталось, победить только, уже победили. Ну все, спасибо.
Спасибо. Да.